Мы читаем труды Бальшалама, страница 115, введение в книгу Зор, пункт 40. Кстати, находится также в Каббаларе Матхиль на странице 234. Напоминаем, нас можно видеть и задать вопросы через сайт kab.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Бальшалама, страница 115, или Каббала Лемахиль, страница 234, введение в книгу Зор, пункт Мем 40. И назвал себя именами Эль, Элуким, Шадай, Цваот, Эке, чтобы познали его в каждом его свойстве. И 10 нестираемых имен в Торе являются тайной 10 сферот, как сказано в Зоаре. Сфера Кетер называется Эке. Второе. Сфера Хохма называется Юд-Кей.
То есть, таким образом мы изображаем или же обозначаем соотношение между высшей силой и нами.
Третье. Сфера Бина называется Авая, согласовками Элуким. Четвертое. Сфера Хесед называется Эль. Пятое. Сфера Гвура называется Элуким. Шестое. Сфера Тиферет называется Авая. Седьмое. Две сферы, Нецах и Год, называются Цваот. Восьмое. Сфера Исот называется Хай. Девятое. Сфера называется Адни.
И это девять сферот, или же девять свойств, девять воздействий Творца на нас, на меня. Почему они называются нестираемые со стороны Дин, со стороны суда их нельзя стирать? Нужно их заново записать, так сказано. Нельзя исправлять. Почему нельзя исправлять? Это признак того, что свыше, вниз, они приходят к творению, и в этом нет участия творения ни на каплю. Это просто сверху вниз, как и девять первых. А потом Малхут, ее реакция на то, что девять первых ее на нее влияет, насколько она способна быть обратно в отдаче и так далее. Но эти девять первых, девять свойств, это является постоянным. Высший свет, который воздействует на Малхут, как мы изучаем в четырех стадиях прямого света, мы не можем ничего тут сделать. Свет, который сотворил сущий из ничего желание получать, начал его развивать, и существует четыре этапа, когда желание получать достигает своей зрелости и начинает уже реагировать самостоятельно. Когда он начинает реагировать самостоятельно, на этом и заканчивается действие Творца. Шора Шалев Бет Гимель Даль, четвертой стадии, она начинает реагировать. Не желаю тебя, желаю сократиться, массах и так далее. Это уже относится к творению. Но до этого корень Алев Бет Гимель Далет до мира бесконечности, включая его, это называется действиями Творца. Поэтому они называются нестираемыми. Творение здесь пока не участвует. Нет еще творения, нет. В участии нет такого желания получать, когда она ощущала бы, что я получаю от него, у меня есть стыд и так далее. Желаю, не желаю. То, что Мархот ощущает после того, как девять предыдущих сферот в нее включились. Поэтому действия Творца, они в девяти первых, а Малхут — это уже творение, то есть то самое желание, которое после воздействия девяти первых реагирует обратно, и тогда эта реакция называется творением. В чем эта реакция? Это как мы изучаем в четырех стадиях прямого света. Я хочу сократить себя и уподобиться тебе. Точка. Два действия всего лишь. И оба этих действия, они, как бы это сказать, реализуются во всем, что у нас есть от первого сокращения, через весь процесс, сверху вниз, в трех этих состояниях. В нашей всей истории здесь, на уровне нашего мира, и в возврате обратно в состояние мира бесконечности, состояние Алиф Бет Гимель, первое, второе, третье. Это такое продолжительная такая реакция творения на девять первых, которые раскрылись в нем как именно Творца, что именно Творца, это различные воздействия света на него, на творение. Либо же мы можем сказать, что эти все названия, имена, это различные демонстрации связи или же обратности связи против того, что против этого. Потому что кто ощущает все эти названия, все эти имена? Малхут, творение. Есть ли девять первых без Малхут? Нет. Все ощущается в Малхут. Поэтому мы должны понять, что значит Эки. Отношение Малхут относительно определенной сферы. Я, Адни, Элоким, Цваот, Шадай. Все эти названия – это отношение Малхут относительно представление Творца в ней. Об этом еще много можно говорить, но он как раз тут не очень распространяется. Понятно? Да.
По поводу десяти имен. Почему именно эти? И почему именно такие имена образуются?
Ну, для этого нам нужно вернуться к первой авая, ютке и вавке, которая возникает у нас от первого распространения четырех стадий прямого света, а потом увидеть уже отношение каждой стадии к Малхут, и потом уже детально смотреть, что такое Юд, Вав, Далит, что такое диагональ, и все соответственно всем этим деталям букв. Зор как раз очень подробно об этом говорит, как создается Далит из Реш, из этой небольшого уголка, который там есть. Делит, Мем из двух дверей, Мем замкнутое, открытое и так далее. Нам все это объясняется. Все эти свойства откуда возникают? Они возникают из точки Малхут, из точки желания, черной точки, которая погружена в высший свет. И это точка, когда начинает реагировать на высший свет, она реагирует либо в ширину, либо в высоту, либо относительно света Хасадим, либо света Хохма. И относительно этого у нас уже возникают различные формы. Такие на одной плоскости, не, пока еще не глубокие, не трехмерные. Потом уже есть параметры, которые мы добавляем. Это время и расстояние, движение.
Кто изобрел эти имена?
Нет того, кто придумал, изобрел. Ты можешь сказать, что Творец изобрел, свет изобрел, потому что он воздействовал на эту одну маленькую точку, которая погрузилась в него, в которой находится все мироздание. Он подействовал на нее своими свойствами, и когда она начала реагировать, то ее реакция является все эти буквы со всеми формами танты, огласовок, различных всякие там коронки над буквами. Но это все выражение в нашем мире соотношений между светов и килим. Теперь ты можешь спросить, откуда возник сам язык, это чуть сложнее. Это благодаря тому, что желание получать, когда оно достигло парцуфа, оно начинает строиться внутри парцуфа из этих сферот, и этих свойств, из десяти этих имен. Тогда оно начинает строиться из своих внутренних свойств, сферот, которые составлены внутри и в высоту, и в ширину, шорыш, нешама, гуф, левуш и халь, или же моха, цамот, гидим, басар и ор, когда начинают эти сферот упорядочиваться между собой и в ширину, и в высоту, они начинают внутри себя, внутри самих себя, между сферот, создавать некую ассамблею такую, некую совокупность. И тогда это как они, как органы тела, там печень, селезенка, сердце, из различных форм сферот, которые таким образом составляют общий парцуф, духовный парцуф. И тогда во всех этих совокупностях возникает духовное тело. И как результат этого мы начинаем ощущать на нашем уровне рисунок на нашем экране. Мы начинаем ощущать это как земное материальное тело. И нам кажется в этом земном теле, что мы активизируем наши легкие, что мы активизируем наши полости рта и пять групп букв, зашраз, гихик, различные там. И как будто что-то говорим своим ртом, и нам только так кажется, и как будто что-то входит в наше ухо, действует на барабанную перепонку, потом превращается в химические, электрические различные реакции, потом это работает. Мы не понимаем, как это работает. Это чудо чудес. Все это в душе происходит. Просто это нам демонстрируется, как будто существует тело, и оно таким образом действует. И все это решимот. И как это все происходит как бы с моим разумом, с моей памятью, когда я обнаруживаю звуки, ощущения, все эти образы, персонажи. Все это лишь свет и кли. Нет ничего кроме этого, поэтому мы так много это обсуждаем, и Зоар об этом говорит в введении книги Зоар, и так хочет нам это объяснить детально, потому что наша тяга, наше усилие в том, чтобы представлять только истинным образом, как это происходит в духовном, именно это усилие приводит меня к истине, что кроме этого ничего не существует. То, что все тела, и как я слышу, как я это все передаю, говорю, все это абсолютное воображение. Нет ничего, кроме этих воздействий, от этих десяти нестираемых имен, кроме них нет ничего. И насколько желание получать находится в тенденции уподобиться им.
У Творца есть еще другие имена или только эти десять?
Все то, что можешь сказать. Му мычит Парова, это тоже имя Творца. Это ведь реакция желания получить, получать, это тоже к отдаче. Вся Тора называется именами Творца, потому что там рассказывается нам о реакциях материи к свету в уподоблении. Поэтому называется именами Творца, потому что там говорится о реакциях. Каких реакциях? Билам, Балак, фараон, змей. Это что, святые имена? Это имена Творца? Да. Это его воздействие, его действия относительно нас, это то, что нам раскрывается. А другие действия внутри нашего мира, которые я сейчас ощущаю, что нет, тоже ведь да. Нет никого, кроме него. Да.
Так я не понял. Есть Му, есть именно подобие Творца.
10 этих названий — это прямые названия, как 10 цветов. Все остальное это возникает от моих реакций, от моей работы, как результат моей работы снизу вверх. Это раскрытие снизу вверх в моей связи с Творцом. Эти имена, нестираемые, это его воздействие на меня, прежде чем я начинаю реагировать. Конечно же, я их раскрыл, я их ощущаю, я достиг того состояния, в котором я совершеннейшим образом подобен Ему, таким образом, что между нами нет никакого различия, и тогда я раскрываю, что это Его истинные воздействия, потому что я вместо этих 10 сейчас имен занимаю место. Таким образом, я раскрываю, что они прямым образом исходят из Него, от Него. Иначе как бы я это раскрыл? Хорошо? Гриша.
По поводу формы букв. Зор представляет нам эти буквы именно так. А откуда возник письмо Раши, которое тоже читается? Раши его изобрел.
А что, только Раши? А откуда у тебя есть английский и китайский язык?
Ну, это не только иврит, и китайский.
Секундочку. Если человек что-то изобрел, я тебе говорю даже про корову, которая мычит, му, таким образом она кричит Творцу, так человек, который придумал, ну, ладно, животное, но чуть более сложное, чем корова, который изобрел язык, какое-то свойство выражения. Средство выражения, это что, не исходит из природы? Он что, откуда он это изобрел? Есть что-то вне природы? Когда я что-то выполняю, это что, не является результатом воздействия на меня сил, которые в общей сложности представляют собой Творца? Есть еще кто-то, кроме него? Нет. Что ж ты спрашиваешь? То есть человек, который находится по своей природе, в различных своих испорченностях и исправлениях по своей природе, он все это выдумывает. Раскрытие Творца творения не может быть, кроме как через все эти свойства, находящиеся вокруг нас. Ты видишь, мы это не могли сделать в Вавилоне, а только когда, или в других каких-то состояниях, а именно когда нам до конца должно было раскрыться все зло. Смотри, сколько языков произошло со времен Вавилона, сколько всех путаниц, сколько всего, и все это только для того, чтобы увидеть, для того, чтобы детально раскрыть эти света, раскрыть Творца творения. Нельзя исправить без того, чтобы увидеть все детали, все части, всю их разрозненность. Тебе кажется, что что-то не разбито, что эта часть может быть не очень, не совсем. Ее можно реставрировать, ее с этим можно работать. Ты начинаешь этим заниматься, и ты видишь, что нет ни одной части, в которой было бы подобием исправлению. К этому надо прийти. То есть это то, что мы стараемся как бы в каждом поколении сделать какие-то исправления. И затем раскрываем, что все разбито. И когда мы придем к состоянию, когда мы по-настоящему скажем, что все разбито, с этого момента мы востребуем избавления.
Пункт 41. Если бы не распространил свет Творца на все творения посредством якобы облачения в эти сферот, как творения смогли бы удостоиться познания Творца? И как осуществилось бы сказанное и наполнилась земля знанием Творца? Разъяснение. Тем самым Творец прибегает к уловкам, чтобы увидели его души так, как будто в нем самом были все эти изменения в сферот. И это для того, чтобы дать душам возможность познать и постичь его в достаточной мере, так как тогда осуществится сказанное и наполнилась земля знанием Творца.
Вопросы? Мы об этом уже говорили вроде.
Об этом спрашивает Эли из Раматавива. Он спрашивает, что значит, что нам кажется, что мы материальны. Это результат проявления «нет иного, кроме Него»?
Сейчас мне это не кажется. Сейчас я знаю, что только этот мир и существует, и что только здесь все это приводит в действие. Есть и Рамат Авив, и Петах Тиква, есть Эли, есть я. Это то, что мне раскрыто. И вот мы изучаем, что мы находимся в определенном сне, который нам рисуется таким образом. И мы должны не работать против него. Нет. Мы должны раскрыть поверх его, кроме него, еще более внутреннюю, истинную форму. И мы не строим эту форму самостоятельно. Мы только требуем, чтобы высшая сила пришла, сила отдачи, кроме силы получения всего этого мира, который существует по форме получения, все молекулы, все объекты, неживые растительные животные уровни, все работают в форме получения. Мне еще говорят, есть еще и форма отдачи. Не как ты желаешь отдать в нашем мире, допустим. Все это та же самая форма получения, только якобы работающая против себя. Обратно себе. Когда плюса не может быть без минуса просто. Но есть еще и какое-то свойство отдачи само по себе. Дополнительная реальность, в которой все обратно. В форме отдачи. И вся эта реальность находится в тебе. И ты находишься в ней. И ты в ней действуешь, и живешь в ней, но все это от тебя скрыто. У тебя двойная жизнь. Ты просто этого не раскрываешь. Относительно той реальности ты спишь, заморожен, под наркозом, находишься в бессознательном состоянии. Хочешь проснуться, познать? Есть возможность проснуться, пробудиться. И тогда приходит к тебе на помощь наука Каббала, раскрывает тебе дополнительную эту жизнь, твою вторую, двойную, в которой ты уже находишься, и тогда эта жизнь начинает тебе раскрываться таким мощным образом, что вся твоя нынешняя жизнь, ты начинаешь ощущать ее как сон. Как нечто нереальное. Настолько это становится мелким и таким воздушным. Но это постепенно происходит за счет средства, которое нам было оставлено каббалистами. Чем эта реальность больше, чем это? Она в вечности, она в гармонии. Ну, еще посмотрим. Так нам говорят. А какое мне до этого дело? Мне до этого есть дело, потому что в нынешней моей реальности раскрывается мне определенная связь с той реальностью. Вдруг во мне возникает желание внутри, как во время сна. Я спал и проснулся. А почему я проснулся? Есть какое-то во мне желание, которое пробудилась, сработала какая-то машина, которая меня пробудила, как будильник зазвеневший. Зазвенел, и проснулся я. Так же и мы спим в нашем мире, и вдруг чувствуем какой-то толчок к пробуждению в новую реальность. И тот, кто желает пробудиться, ему дается средство. Почему же это не происходит естественным образом? Хотят, чтобы ты раскрыл, чтобы как будто ты это сотворил, чтобы ты знал все до малейшей детали. Начни все с нуля буквально. И получается, что ты сотворяешь эту реальность. Если ты ее приобретаешь, ты ее приобретаешь уже не внизу, когда ты, ты в ней принимаешь участие, а ты ее начинаешь проглатывать, ты ее постигаешь. Это называется тем, что ты таким образом, приходя в эту реальность, все время уподобляешь себя Творцу, той самой силе, которая там властвует. В той мере, в которой ты равен ей, подобен ей, в этой мере ты входишь в эту реальность. Ну, также это называется стыдом, необходимость в этом называется стыдом. Неважно. Ну что, может, закончим? Или продолжим. 42-й пункт. «И вместе с тем, горе тому, кто сравнит Творца с какой-нибудь мерой, то есть скажет, что мера эта находится в самом Творце. И даже если это мера духовного, в которой он предстает перед душами, а тем более мера материального, от природы людей, основа которых из праха, и они бренны и негодны. И ведь несмотря на то, что проявление Творца в душах таково, что изменения, происходящие в них, выглядят происходящими в дающем, должно быть вместе с тем ясно душам, что им это только кажется, а в Творце нет никаких изменений и никаких мер, и весь Он — высший свет. И это является смыслом сказанного, и подобен я сказанному пророками. И если ошибутся, горе им, так как немедленно утратят свет Творца. И я уже не говорю о глупцах, которые представляют его каким-либо воплощением из плоти и крови, бренным и негодным. И пускай каждый читающий поймет это благодаря десяти сферот и трем мирам Бия, и больше здесь не стоит вдаваться.
Итак, подход, этот подход дает нам устойчивую точку отношения к книге Зор, к тому, как мы приобретаем, постигаем книгу, духовность, эту реальность. Все это исходит из представления во мне. Во мне все раскрывается. Это отношение между моими желаниями, как я упорядочиваю свой внутренний мир. Кроме желания нет ничего, но желание должно быть относительно чего-то дающего. Мне говорят, сделай это относительно ближнего, то, что тебе сейчас кажется ближним, а ближним он тебе кажется... Это те же самые желания Творца, которые представляются тебе как стремящиеся к Творцу, но в тебе они кажутся другими, отличными от тебя. Здесь нет тел. Есть объем, пространство, в котором находятся желания, такие какие-то объекты. И все они... стремятся к отдаче. Вместе с тем, они чувствуют относительно друг друга ненависть, отторжение. Эти желания должны прийти к слиянию, к рвуту. В той мере, в которой им удастся это сделать, каждый относительно других, но ему кажется, что это другие существуют, они существуют только в его воображении. Когда он преодолеет свое воображение и захочет присоединить их к себе, тогда раскроется каждому связь его с его внутренней системой. И он увидит, что они все находятся в нем. Вы помните, как Бальсилам пишет нам в раскрытии и скрытии Творца, что все в моем отношении к ближним, они начинают мне представляться как здоровыми или как больные, или успешные или неуспешные. Все это мои свойства. Все это мои свойства. Все это раскрытие или скрытие света, который так изображает мне эту картину. От одного края до другого. Поэтому каждый, кто работает как бы с товарищами, он должен представлять себе, что все эти точки в сердце — это составные части, составные детали его души. И все представление, в том числе материальное, что они вроде бы относятся к кому-то другому, эти желания. Это отторжение. Это для того, чтобы он увидел в этом отторжении, в этом отдалении тот эгоизм, который он должен превратить в связь. И тогда раскрывается ему в его объединенном кли единство, которое называется свойство дачи или творец. Это есть введение в книгу Зоар. Одно из четырех предисловий. Мы здесь прошли очень много вещей. Что нам рассказывает? Рассказывает об ограничениях, которые мы должны ограничить себя, которыми мы должны ограничить себя, для того, чтобы быть настроенными на то, что называется вход в духовность, в ширине или по высоте, настроить какие-то каналы, по которым можно будет войти туда, по прямой линии. И как мы, кроме того, что мы разгоняем от себя разные внешние помехи, в цветах, в мирах, в сферот и во всем другом, как мы должны представлять себе реальность внутри себя, и как мы должны понять то, что усилием по созданию объединенного кли после разбиения и то, что каждый скажет «это мое», так мы приходим к раскрытию.
Какой можно совет дать человеку, который как бы застрял? Он хочет сделать этот шаг, но у него нет сил у него.
Но мы говорим о силе желания. Не сила действия, а сила желания. Я, если не знаю что-то, поступаю как ребенок. Научитесь этому. Я знаю, что маленький ребенок, он тебе не даст ни минуты покоя, если он действительно что-то хочет. Иногда ты можешь его запутать, но обычно он так или иначе заставит тебя, он приведет тебя в какое-то место и захочет, и ты дашь ему то, что он хочет. Не он сам по себе достигает этого, но желание дает ему природа. В этом различие между материальным, естественным животным развитием, неживое, растительное, животное, и уровнем говорящего. Не ребенок, ребенок тоже животное. Говорящий человек, подобный Творцу, там мы должны вооружиться нашим собственным хиссароном. А где я возьму хиссарон? Природа дает мне хиссароны в виде потомства, птенцов, детенышей. Каждому, даже растению, оно дает потребность расти. Смотри, как деревья обходят камни, какие силы есть в природе это сделать. А у меня нет таких сил. Если бы не страдания и то пробуждение, которое мне дали, точку в сердце, и страдания вокруг, я бы не пришел в Каббалу вообще. Я бы вообще не думал даже в этом направлении. Так откуда мне взять такие силы, как природа показывает мне во всем мироздании? Какую силу в нашем мире нужно? Сколько нам нужно сил для того, чтобы расти? В духовном мире это в разы больше. Откуда мне это взять? Я должен ее найти. Без предварения этой силы, которую я требую, я обязываю Высшего. Все только согласно высказыванию, победили меня сыновья мои, когда, как ребенок обязывает взрослого. Если он не хочет, ты не можешь делать ему ничего. Ну, допустим, у него нет желания. Задержка в развитии. Нет желания. Это называется задержка в развитии. Что ты сделаешь? Нечего делать. Этот хисарон, он идет только в группе. Вот и все. Что такое в группе? Среди тех точек в сердце, которые тебе представляются находящимися в ближнем. Они называются ближние. Не 7 миллиардов людей. И не тела товарищей, а их точки стремления к раскрытию духовного. Ты должен их всех собрать. Из них ты получишь, от них ты получишь желание к духовному развитию. И всегда, в течение всего пути до полного исправления, до Гмартикуна, ты, когда должен подняться на следующий уровень, должен взять хисарон от окружения, собрать вокруг себя еще больше окружения, подняться еще выше, еще собрать, еще подняться. Так ты поднимаешься в Эйнсоф, мир бесконечности. Мир бесконечности означает, что ты присоединил всех окончательно к себе, и тогда ты раскрываешь вам тотальную отдачу. И тогда исчезает необходимость продвижения за счет соединения с другими. Все, ты сделал все исправление, полностью соединился. Так а что дальше? Не знаем. За счет чего продвигаемся дальше, не знаем. Как будто исчезает и мотивация, возможность продвижения. Да.
Я знаю и ежедневно слышу о десятках и сотнях людей, наших товарищей, которые нас смотрят, с нами постоянно находятся, знают нас. И по-прежнему, я себе, кстати, тоже могу сказать, что есть состояния, в которых нет сил даже обратиться к этому состоянию, когда вы говорите, обратись к группе, чтобы получить хисарон. Как же сделать этот шаг, чтобы обратиться за помощью и получить?
Тоже обратиться в группу. Это называется хисарон до хисарона. Молитва, предваряющая молитву. Ты не новенький. Не открываешь для себя ничего нового здесь. Мы должны только верить тем великим, которые оставили нам средства. Учителя, книги, группу. И этого достаточно, кроме высшей силы, конечно же. Этого достаточно для того, чтобы пробудить высший свет, высшую силу на нас. Нет более, что можно сделать. Ты читаешь это также и во всех статьях, которые они написали. Это все, что есть. А все остальное в твоих руках. Ты можешь подождать. Есть путь Бейто. Обычная скорость. Есть различные помехи, проблемы, страдания. И тогда твое желание выйти из текущего состояния увеличится. То, что не делает разум, делает время.
И что, каждый может обратиться к группе?
По-видимому, да. Я не знаю. Теоретически, да. Практически, это непросто. Но
а
Обращение в группу зависит от обращения группы к каждому по отдельности. И нужно работать, если не напрямую, каждый от себя в группу. Так проще, давайте пробудем группу, чтобы она работала со всеми, чтобы она пробуждала всех. И так мы чего-то добьемся.
Да. Рав, через 10 дней у нас будет собрание по всему миру многих наших товарищей. Трансляция будет из Италии, но, конечно, будет в различных местах собираться. Мексика, Колумбия, Россия, Америка. И мы говорили о том, что есть точки в пространстве, которые я должен объединить. И я буду объединять их через экраны компьютеров, я буду себе представлять их. Так, что ли?
Мы говорим о впечатлениях. Человека от общества, от окружения. Пока что я нахожусь во власти материальных чувств. Когда я сижу дома, это не то же самое, что сижу здесь. Когда я сижу перед телевизором, это не то же самое, что я слушаю радио. Есть разница. Каббалисты обязывают нас поддерживать связь. Они говорят нам, что только в связи, и в такой связи физической, они говорят делать трапезы, делать разные действия, и только через эту связь мы придем к более внутренней связи, от внешнего к внутреннему. Таков наш путь. Поэтому не может быть, чтобы человек время от времени не встречался с людьми, подобными ему, по его внутреннему желанию достичь Творца. Без этого он не может подняться. Мы видим, как это было в прошлых временах. Все каббалисты собирались в группы. Группа Ри, группа Рамхаля, группа Бальсилама, группа Рабаша, наша группа. Все. Нельзя еще со времени Авраама, который разбил свой шатер для того, чтобы собирать людей. Для чего ему нужно было это делать? Потому что исправление в собрании людей, и это собрание должно быть, и Авраам, когда действовал, делал на материальном уровне, действовал. Это было в Вавилоне, как мы можем представлять себе из этого, это из нашего мира, не то, что все это воображение и что-то духовное. Как мы это себе представляем? Так это и началось с этого уровня. С этого представления, с этого образа. Поэтому у нас нет выхода. Мы так должны делать. И Зоар написан тоже таким образом, когда собрались 10 каббалистов вместе и писали его. В наше время, для того, чтобы мы смогли сделать группу из 7 миллиардов людей, развился интернет и все остальные средства информации. Для чего они развились? Только для потребностей исправления. Но все равно эти вещи только позволяют нам быть в глобальной связи вокруг земного шара. Мы не можем все собраться в одном месте, 7 миллиардов людей. Но связь физическая должна происходить время от времени. У нас были такие товарищи, есть, которые живут одни в каких-то местах, очень удаленных, одни. У меня есть ученик, у которого, как тот, который разводит овец на севере, так есть такой в Сибири, в России. Один живет. Там 300 километров в радиусе нет ни одного человека, только лошади. Выращивает лошадей, поэтому он там живет так. Ведет такой образ жизни. Были такие, которые жили в Антарктиде, на полюсе, а в Арктике, простите, на Северном полюсе, и там учились. В разные случаи, но все равно человек должен пребывать в личном контакте физическом с другими и участвовать. И тем самым он достигает достаточного объединения для продвижения, даже если это не постоянно происходит. Он, допустим, нет рядом с ним группы. Это тоже проблема. Желательно, чтобы была группа. Желательно, чтобы был какой-то центр. Желательно, чтобы там было хотя бы несколько людей. Это все равно стоит. Но в крайнем случае, пусть время от времени посещают такие встречи. Это обязательно. Кроме того, обязательно, чтобы такая встреча была на протяжении... происходило регулярно. Это психологически помогает. И нам в Торе написано, когда человек может войти и участвовать в каком-то событии, это должно быть минимум 3 дня. Поэтому мы так более или менее и находимся вместе. Я не советую человеку приходить только на полдня. Ну, так просто посмотреть, что там происходит, и уйти, а приехать, ну, на 2 дня, допустим. Суббота, воскресенье, как. Но желательно 3 дня. Так мы и делаем. И в Италии, и спустя месяц в Израиле. Я очень надеюсь, что все наши товарищи во всех местах так и будут делать. С нами. Нужно к этому готовиться. Нужно находить хиссарон, желание, понять это. У нас есть в интернете страничка, пусть они почитают материалы, пусть они сделают хорошую трапезу, тебе стоит голодным прийти. Буквально из этого тоже можно извлечь пользу. Понимание, важность.
Рав, вы также упомянули, что есть необходимость в физическом объединении, и есть, кроме того, может быть, в будущем мы это увидим все больше и больше, центров, создающихся по всему миру, физических центров.
Я сказал физические группы, я думаю, что это не может идти только по интернет-каналам. Я уверен, так мы видим. По природе людей есть у них стремление быть вместе физически, хотя это возбуждает множество проблем. Сразу же начинается эгоизм и конкуренция, ненависть. Но мы должны понять, что это условие, где именно ты увидишь гору своей ненависти, гору Синай, и на нее взойти. Иначе как ты увидишь, что разделяет между тобой и Творцом? Ты уж подумаешь, что ты исправленный. Поэтому, хотя и тяжело быть вместе, но таков пример, правильный пример того, где мы находимся и каковы наши свойства. Поэтому я не думаю, что человек, который находится где-то там, в виртуальной связи, может это прочувствовать, чтобы это его удовлетворило для продвижения. Ненависть, отторжение, конкуренция, мое отношение к другим, когда я смотрю на них, как на что лучше мне, что выгоднее мне, и чем я лучше их, как я могу их использовать. Все эти отношения, должен учиться на них, без того, чтобы рассказать зло начало, что я могу исправить. Поэтому очень важно. Есть группы, которые проходят очень тяжелые периоды, тем, что они расходятся и опять сходятся. Я смотрю на это хорошими глазами, потому что, знаешь ли, ребенок, который растет, развивается, он должен переболеть детскими болезнями. У него возникает внутренний иммунитет. Так и здесь, ничего не поделаешь. Нам это нужно. Поэтому, прежде всего, давайте объединимся в этом конгрессе международном, а затем в январе, потом то же самое через месяц в феврале, а потом посмотрим. Потом посмотрим, что делать. Но наверняка в результате этих собраний мы научимся, как организовать еще другие маленькие центры в каждом месте, где есть несколько товарищей.
Рав, мы также говорим о важности подготовки во всех этих встречах. Как вы порекомендовали бы новому человеку подготовиться как следует к такой встрече, к мегаконгрессу?
Мы учим Матан Тора, поручительство, мир в мире. Мы учим статьи о группе, что именно там мы можем реализовать себя, связь между нами, и в связи между нами раскрыть Творца. Нет другого места. Такая встреча делает для тебя, моделирует для тебя ситуацию пристояния у горы Синай, там, где мы можем собраться вместе, где каждый отнес свой эгоизм для того, чтобы объединить все желания, которая как бы его вокруг, он может прямо на месте добиться успеха и прорваться в духовное измерение. И на этом завершаем.
И в завершении несколько объявлений. Лекция Рава Лайтмана в Бейт Кабалалам происходит сегодня, как в каждый вторник, в 19.00 на Жаботинский 112, Петах-Тиква. Вход свободен для всех. Также будут переводы на английский, французский, испанский, итальянский, немецкий, турецкий и транслируется по КАБ-ТВ. Зоар Лаам, Зоар для народа 2010 года. Огромный конгресс, который предстоит нам в феврале. Уроки, культурные мероприятия. Спасибо вам за все идеи, которые вы нам посылаете. Продолжайте посылать, продолжайте выбирать песни, которые вы хотите услышать на конгрессе. А сейчас небольшой ролик. Зоар. Книга книг. Как только было написано, было заперто на тысячи замков и путешествовал по миру в течение 2000 лет, только для того, чтобы раскрыться нам сегодня. Зоар народу 2010 года. Конгресс. Раскрываем новую реальность 22 по 24 февраля в садах Таруха, Тель-Авив. Звоните 1-700-509-209 или заходите в сайт kab.tv. На этом мы закончим. Спасибо всем и доброго дня. בין אדם לחבריו יש רק אהבה כולנו חלקים של השלם חיים בינינו את ההשפעה רוצים להתאחד עם הנותן לחיות כמוהו את האהבה המשבר העולמי כבר גלוי לכל זה אינו עניין גשמי יש מה לאכול שברור הפתרון, אין יותר ברירה כל הדור האחרון חי בהשפעה כולנו חלקים של השלם חיים בינינו את ההשפעה רוצים להתאחד עם הנותן לחיות כמוהו את האהבה החיים הם התנועה אל המטרה של הבריאה הם ההשפעה עתידו של העולם הוא הנתינה בין אדם לכל אדם יש רק אהבה כולנו חלקים של השלם חיים בינינו את ההשפעה רוצים להתאחד עם הנותן לחיות כמוהו את האהבה של השלם חיים בינינו את ההשפעה רוצים להתאחד עם הנותן לחיות כמוהו